Приехали за ним сразу после полуночи. В отдельном купе тюремного вагона привезли в Москву, во внутреннюю тюрьму на Лубянке. В камере сидели сначала вчетвером: он сам, знакомый по Дальнему Востоку комбриг, два крупных сотрудника Энкида. Допрашивали Маркова не так долго, месяца три, по стандартной схеме. Раз служил в народной армии ДВР, японский шпион, в Белоруссии — польский. Да, командировка в Италию в 35-м году, да бесчисленные связи с врагами народа. Следователь был то подчеркнуто вежлив и любезен, то дико кричал. Сутками заставлял стоять на вытяжку, давал читать доносы и устраивал очные ставки. Смотреть в глаза клевещущих на него бывших сослуживцев Маркову было невыносимо стыдно. Однако били его, на удивление, мало. И вот настал день суда. Он пошел на него, за все время следствия ничего не подписав и не дав ни на кого показаний. Приговор был 10 плюс 5. Формула мягкая, КРД. Контрреволюционная деятельность без троцкизма и терроризма. Он вполне готов был к высшей мере, точнее, убедил себя, что готов. К его званию и должности высшая мера была бы в самый раз. Поэтому, услышав приговор, испытал в первый момент облегчение. Главное, жить будет. Но представил себе эти 10 и еще 5, и до того стало муторно. Помыслить страшно. До 1953 года сидеть. Он не имел возможности оценить символичность даты. Когда срок кончится, ему уже 6-й десяток пойдет. Кончена жизнь, как ни крути. Да и то, если доживет, если позволят дожить. Поначалу он считал, что жизнь ему спасло упорство, потому что обнаружил, беседуя с себе подобными, что судьи и те, кто ими руководил, придерживались определенной, хоть и извращенной логики. Признавшихся, раскаявшихся, активно помогавших следствию, расстреливали, а упорных, закоренелых, вроде него, нет. При полном пренебрежении всякими правовыми и моральными нормами через это правило военная коллегия и сам Сталин, как говорили обычно, не переступали. Из всех проходивших по первым процессам вместе с Тухачевским, Убаревичем, Якиром и прочими, не признал себя виновным один комкор Тодорский. И он единственный уцелел, сидел одно время вместе с Марковым. От остальных не осталось и могил. Только потом, много раз передумывая одно и то же, Марков сообразил, что ничего от него не зависело. Он сам по себе не интересовал следователя. Не вырисовывалось за ним никакого крупного дела, и показания его, в общем, тоже не требовались. Все, с кем Марков был связан, исчезли раньше его. Готовилась смена караула в недрах самого НКВД. Ежов доживал последние дни, механизм крутился по инерции. Могли бы и вообще про Маркова забыть, а могли расстрелять без процедуры. Но все же, как ни смотри, а повезло. За три лагерных года было с ним много всякого. И, несмотря ни на что, он не позволял себе согнуться и смириться. Ни перед начальством лагерным, ни перед уголовниками, которым была в зонах полная воля и даже негласное поощрение. Они ведь были социально близкие элементы, а не враги народа. Били его поначалу сильно, и он до последней возможности давал сдачи. Как его не зарезали в камере или вагоне, бог весть. Потом на пересылке вдруг встретил своего бывшего бойца, ставшего большим паханом, который, оказывается, сохранил добрую память о комвзвода Маркове. С тех пор его не трогали. Даже вернули отнятые хромовые сапоги. Рапортуя в качестве дневального или дежурного по бараку, он всегда называл свое звание «комкор Марков», и это производило на лагерных лейтенантов и капитанов определенное впечатление. К исходу первого года заключения он поддался слабости и написал письмо в Верховный Совет. Тогда как раз освободили большую группу бывших военных, но ответа не получил.